Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», 18.06, в студии Юрий Буткин. В течение ближайших двух часов мы обсуждаем главные события, главные заявления этого дня, как вам они, как вы смотрите на все это. 7373948 это телефон прямого эфира. Все традиционно, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94.8, телеграм «Говорит МСК-бот». Сегодня порядочные пробки, но на самом деле даже меньше, чем вчера. Вот это удивительно. Давайте поговорим о том, что творится на московских дорогах.
В движении.
Где вы едете? 7373948. Телефон прямого эфира. Прямо сейчас набирайте. Четырехбальные пробки, на удивление. Максимум, чего ждет Яндекс, через час к 7 вечера, шестибальных пробок. Представляете, в это довольно сложно поверить, но, может, действительно сегодня как-то посвободнее, чем обычно. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Совершенно недавно авария на МКАДе на подъеме с Липецкой МКАДа.
Липецкая?
С внутренний МКАД, подъем на Липецкую область.
Ну, пока вот на...
И она перекрыла весь подъем, там машины вообще не могут подниматься.
Ну вот я вижу только по Яндексу, действительно, там он аварию показывает. Он только показывает, что нельзя подняться... так, подождите, это что было? Нельзя съехать с МКАД и поехать дальше по внутреннему МКАД. Вот там проблемы основные. И возникают в районе Прудищ, там больших, вот... То есть подъезд по внутреннему МКАД к этому месту тоже сложный. Вот так, так описывает Яндекс. Похоже?
Да-да-да. Ну и там плюс, говорю, нельзя вообще подняться с внутреннего МКАДа на Липецкую область. Ну, то бишь, на М4.
А, то есть и вот этот, и второй кусочек клевера тоже забился. 7373948, телефон прямого эфира. На востоке проблемы между Рязанкой и Новорязанкой, точнее, между Новорязанкой и Рязанкой, то есть мы говорим про внешний МКАД. Где едете вы? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте, это Лилия Вечная. Стою на Самотечной улице, пересекаю Садовое, здесь светофор сломался, естественно, никто его не хочет пропускать.
Вот. Ну, а Садовая в это время вообще типично плохо едет в том районе, где вы?
Ну, буду стараться ехать домой. Ну,
пусть
молитвами.
Пусть у вас все получится, да. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте, Елисей Мытищик. Касаткина. Ну, чуть-чуть лучше, чем обычно. На первый светофор можно проехать от дома на курьих ножках. Это сейчас. При условии того, что здесь бордюр меняют.
Сейчас вы описываете что-то, о чем я совершенно ничего не знаю. Ни про курьи ножки, ни про Касаткина.
Улица Касаткина, поворот на дублер проспекта Мира перед статуей Мухина, рабочий колхозница.
А, так это вы про те самые, вот теперь.
Да.
Подождите, а где там улица Касаткина? Откройте мне глаза скорее.
Улица Касаткина, старое здание, вот...
так это на которой больница, я все знаю.
Да.
Все, теперь мы с вами знакомы, у нас с вами есть общая улица Касаткина. 7373-94, это же где больница, ну как же я сразу... Курьи ножки, Касаткина, больница, это акведук или как он называется? Да, Ростокинский акведук, все же рядом. Когда улицу Касаткина я как облупленную знаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, значит, стоит Ленинградка, Шереметьево, дом КАДа.
Ленинградка от Шереметьево до МКАД стоит, но это тоже обычно бывает. Напомню, сейчас четырехбальные пробки. Яндекс предполагает, что минут через 50, они станут шестибальными.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну а главное сегодня, это безусловно список, который опубликован московской мэрией. Сегодня стало известно, сколько домов и какие дома будут... подвергаться реновации, если так можно говорить. Но вот с ними это случится, и их не станет в течение ближайшего времени, то есть в ближайшие 15 лет. 5144 дома. Напомню, что опрашивали жителей 4546 домов. Так как-то получилось, что были дома, которые отказались, но меньше их не стало. В результате в списке 5144 дома. Кто-нибудь уже изучал этот список? Кто-нибудь уже с радостью или, может быть, безрадостно узнал, что ваш дом в этом списке? Что вы думаете по поводу реновации теперь, когда, еще раз напомню, опубликован итоговый список программы реновации столичного жилья? 5144 дома. С сегодняшнего дня собственники квартир в этих домах, напомню, таких домов 5144, 350 тысяч квартир. 1 миллион человек. С сегодняшнего дня собственники этих квартир освобождаются от оплаты за капитальный ремонт. Мы, конечно, написал Собянин, или сказал Собянин, я вот не понимаю, как, что конкретно... цитирует Rambler News Service. Такая служба у нас есть. Так вот, то ли написал, то ли сказал Собянин. Мы, конечно, не будем растягивать удовольствие. Мы будем делать все возможное, чтобы реализовать программу в кратчайшие сроки. Окончательный список, сказал Собянин, будет опубликован на портале столичной мэрии. Но я вот сегодня уже мог посмотреть на этот список. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Прошу. Вас реновируют?
Нет. И вообще я все это, конечно, так-то как житель Москвы. Я в 16 этажке живу. Ну, вообще я против.
Где вы живете?
Ну, 16 этажке еще не попал, но просто их количество москвичей новых очень сильно увеличится.
Слушайте, но вы, когда вы говорите, вы против, вы же должны понимать, что голосование было в большинстве случаев.
Не,
люди...
ничего ж ничего не сделаешь, согласен. Не.
Люди довольны. Ну, скорее всего.
Остальных-то не спросили москвичей. Маша тоже как бы это касается немножко.
Но насколько справедливо, с другой стороны, вот смотрите, я читаю, в программу реновацию попали 350 тысяч квартир, в которых проживают около миллиона человек. Миллион человек. 350 тысяч.
Ну, остальные миллионы, а сколько в Москве? 14 или сколько?
Ну, так вот, и то есть всех 14 надо спрашивать
надо
о том, что...
Надо спросить, конечно, да, и как это надо было делать.
Ну, вот смотрите,
сейчас,
например...
Сейчас уже поздно об этом, ну...
Но надо все-таки, правда, разобраться, ведь еще какие-то голосования будут. Вот смотрите, я, например, когда сегодня смотрел этот список квартир, точнее, как это выглядит все на карте, там же есть районы, в которых реновации не будет вовсе. И что, их тоже спрашивать?
Ну, если нет реновации, что народ спрашивает?
Ну, и тогда, тогда получается странно. То есть, тех, кто живет там через 50 метров, мы спрашиваем. Через 150 спрашиваем? Через 250 спрашиваем? Как определить?
Ну, не знаю. Надо подумать, как там было.
Ну, с другой стороны, это у них голова большая. Пусть они думают. 7373948. Юрий Николаевич, присоединяйтесь. Слушаем вас.
Точечную застройку запретили, теперь строительная мафия будет строить по площадям, то есть реновации. Это то же самое, что
Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, да. Ну вот вы, видимо, вы, я чувствую, не смотрели этот список.
Ну, потому... вы вспомните про Мистрали. Операция Мистраль провалилась, теперь будут покупать 6 авианосцев.
Юрий Николаевич, и все-таки, вы, наверное, список не смотрели, потому что там не получится. Там как раз стоят, дом один сносят, а другой не сносят. Не получится так, как вы говорите.
А по количеству квартир-то, смотрите, какое огромное количество. Просто строительная мафия с мелкого переходит на крупное и дурачит людей.
Ну, а как она может дурачить? Ну, еще раз, вот вы говорите о точной застройке, они переходят, что называется, вот к такой ковровой бомбардировке. Но там не получается, а там не получается ковровой, там дом через дом.
Ну, а по количеству квартир огромное же количество получается. Я не имею в виду, что площадь прямо сплошняком, а просто по количеству
просто
квартир.
Много. Все понятно. Им хотелось строить больше, теперь они смогут это сделать. Вот теперь я понял, Юрий Николаевич. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте, добрый вечер. Вот когда наши критики, наши люди поймут, что в мире не существует абсолютных истин. Да, есть строительная мафия, но она и строит, как в Италии. Да, кто-то не хочет реновации. Ну, в общем, это процесс положительный. То, что он делается такими методами, а что у нас делается другими методами? Поэтому реновация, подобно тому, как в знаменитой песне Высоцкого, что Бермудский треугольник будет выпит, так она будет произведена. Зачем ломать копья?
Будь он параллелепипед, да-да-да.
Да. Пусть лучше неравнодушные люди, в том числе и Юрий Николаевич и так далее, создадут какие-то комитеты в помощь этому, предложат Собянину, его там аппарату, его мафии, какие-то совместные встречи, решения. Но мы получаем, как всегда, одно – ненависть. Я сам ненавижу наше правительство, но строить надо менять эти дома, надо людей вытаскивать. А как это сделать по-другому?
Михаил, подождите. Ну, вот эта вот история. Вот вы говорите, строить надо, да, никто не спорит. А почему вы решили, что надо сносить эти дома?
Я уверяю вас, что пятиэтажки хрущевские, там, неважно, они не только при Хрущеве строили.
Не, Михаил, у меня просто дополнительный вопрос. А кирпичные это за что?
Нет, там есть, да. Ну вот я и говорю, в этом и надо разбираться. Но у нас же как, одним махом, я не защищаю реновацию. Я просто хочу напомнить людям, что мы живем в несовершенном мире. Особенно там, где нет политической демократии, вам придется постоянно сталкиваться с собственными подозрениями. Но это не значит, что ваши все подозрения по отношению к Собянину, его аппарату, они абсолютно честны и абсолютно...
Подождите, я пытаюсь понять. Вы предлагаете, залучить его в объятия, ну, раз уж все равно?
Хорошо, я отвечу вам так. Если вы хотите решений правовых, боритесь за демократию. Лишь только тот достоин, как там, счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой.
Все, понятно. А можно же создать комитет в поддержку реновации и попытаться участвовать в нем и активно участвовать в этом процессе. Судя по всему, Михаил о чем-то подобном говорит нам. Сегодня, напомню, опубликован итоговый список программы реновации. Там начинали-то с 4546 домов. Там теперь в результате 5144 дома. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, нам-то это не грозит, у меня подруга попала под реновацию и сын друзей. В общем, тут линии, конечно, диаметрально противоположные. У подруги квартира в пятиэтажке, но хорошая кирпичная пятиэтажка в районе метро Колодовская, на Катерский затор. У нее раздельная комната, раздельный санузел. И потом с 65-го года, она или 66-го здесь живет, и, конечно, ей переезжать, это катастрофа. Потом приезжать в квартиру, где непонятно какие полы, у нее хороший паркет. Ну, с одной стороны, старым людям, конечно, очень трудно. Потом обустройство квартиры делают, ведь это, ну, мягко выражаясь, не дешевое. И никто, я так понимаю, помогать им не будет. Ни карнизы вешать, ни полки вешать, ни стены выравнивать.
Ну, они говорят, что стены выравнивать не придется, мол, хорошее будет качество.
Ну, посмотрим, поживем, увидим. А вот сын нашего покойного друга, он рад невероятно. Потому что у них пятиэтажка на Химовском проспекте, она вся разваливается, отопление в стенах. Все это течет, все это менять практически совершенно невозможно. Слышимость там ужасная. Вот он ждет, не дождется, когда все это дело снесут. И любую другую квартиру, он говорит, я не просто побегаю. Пойду, я побегу.
Анна, ну вот подождите, вот 830-й сейчас пишет, я не хочу, чтобы им строили за мои деньги. И уже неоднократно ведь мы с вами слышали, что, ну вот, мой дом не попадает в реновацию, ваш дом не попадает в реновацию. Многие говорят, но нас надо было спрашивать.
Ну, понимаете как, вот нас надо было спрашивать, у нас беговой, в принципе, в реновацию не попадает. Вот жители соседних домов я бы спросила, потому что вместо, допустим, пятиэтажных корпусов, вот на Гатинском затоне, где моя подруга живет, это затонная улица. Что им там построить, неизвестно. Зелени у них там дофига. Если там построят эти башни, от этого не будет лучше жителям соседних домов. Там полтора детских сада, и одна школа, было две школы, сейчас их объединили в одну. Так что я думаю, что надо было бы спрашивать и тех, кто рядом живет.
То есть те районы, которые затронуты программой реновации, уж если мы так говорим, тут же трудно, правда, померить. 500 метров спрашиваем, 450 не спрашиваем, ну или что-то подобное. В районе Беговой, в принципе, реновация, значит, спрашиваем всех жителей района.
Нет, если в районе Беговой, в принципе, нет реновации, что спрашивать?
Нет, я говорю, а вот в другом районе, где есть реновация, в принципе, то спрашиваем уже все. Все,
да.
Я понял,
я
спасибо.
Я бы спросила, там где есть пятиэтажки.
Да. 504-й пишет, у меня знакомый живет на Беговой, дом 13, дом плохой, но попробуйте его снесите. Я думаю, что люди будут против. Но, с другой стороны, мы сталкивались с историей, когда кажется, что люди живут в таком вкусном месте, а вроде как, получается, проголосовали за реновацию, то есть готовы с этого вкусного места уехать, ну, в менее вкусное совершенно то. Ну, так кажется. 7373948. Среди наших слушателей есть кто-то, кто... проголосовал за реновацию, хотя живет, вот с точки зрения большинства москвичей, в очень вкусном месте. Ну, если есть такие люди, дозвонитесь. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Андрей, я под реновацию не попадаю, но, конечно, надо было проводить московский референдум.
Ну вот еще раз, зачем спрашивать жителей Беговой или жителей Семеновской, если там вообще нет реновации?
Ну вот смотрите, а вот сейчас вот такая информация прошла, оказывается, эти 5000 домов освобождаются от уплаты капремонта, 20 лет эта реновация будет длиться, они 20 лет не будут платить, а мы все за них будем платить 20 лет в два раза больше.
А, почему в два раза больше? Кто вам сказал, что в два раза больше?
Ну, они-то не платят, нам-то будут повышать.
И что? Нет, ну подождите, вам повышают только за капитальный ремонт. Они живут в домах, вы живете в своих домах, они в своих домах, их дом снесут, поэтому логично, что они не платят. Или вы хотите сказать, мы-то за их дома платим, а они за наш капитальный ремонт? В
конечно,
этом смысле?
Конечно.
Хорошо.
20 лет они ничего не будут платить.
Не 20, а 15. Давайте все-таки не будем додумывать. 7373948. Слушаем вас. Ой-ой-ой, что это?
Здравствуйте, Елена Искунцева. Вы знаете, я 10 лет пережила назад реновацию. Могу сказать несколько, как все это было технически. Ну, мало того, что мы из одной квартиры получили две, вот, и переехали мы вместо, у меня адрес был действительно Рублевское шоссе, ну, это дома 81. Сейчас я живу в таком же, более, не по Рублевскому шоссе, но по другому адресу, но в таком же тихом месте. Но я хочу сказать, как это было, вот, когда дама звонила и говорила, что это будет тяжело перевозить. То есть, например, у нас было пианино, то есть каждому говорили, что если у вас пианино, то есть заказывали на квартиру сколько-то грузчиков. Главное, в том доме, в котором мы переехали, там сидела комиссия. То есть если у тебя что-то не работало, ты не там не куда-то звонил, а ты просто шел в другой подъезд и говорил, что вот у меня здесь не работает, у меня там не работает.
Вы хотите просто сказать, что московская власть умеет работать с такими процессами, и если кому-то надо будет помочь прикрепить, я не знаю, гардину ту же, там найдется человек?
Да, конечно, это будет без проблем, я абсолютно уверена, потому что комиссия, вот именно люди, которым ты оставлял заявку, они работали очень быстро, если у вас что-то недоделки. А это недоделки, естественно, где-то там ручку забыли.
Когда вы переезжали?
10 лет назад.
А, ну все-таки это было 10 лет назад, что называется, при другой власти. Может, теперь все иначе?
Нет, но все равно я считаю, что было организовано просто прекрасно. То есть работали грузчики, работало там, если у вас пианино, это отдельное. Если
понятно.
У вас это... То есть все было прекрасно организовано.
Спасибо. Это Елена Искунцева. Кстати, уж раз заговорили про адреса, сегодня Марат Хуснуллин перечислил пилотные площадки, для которых еще и отберут лучшие проекты реновации жилья на международном градостроительном конкурсе. О, чувствуете? Кузьминки и Головинский район. Еще хорошо вам Мневники, Царицыно и проспект Вернадского. Чтобы вы понимали, в районе Кузьминки кварталы 115, 116 и 121. Головинский район, микрорайоны 13, 14, 20, 123 и 123А. Царицыно, кварталы 2.1 и 2Б. В Хорошово-Мневниках кварталы 74, 77, 80 и 81. Я не очень понимаю, что такое кварталы в Хорошово-Мневниках, но я думаю, что жители, которые там живут, они как раз все понимают. И, наконец, проспект Вернадского, кварталы 32, 33, 34 и 35. Соответственно, вот на проспекте Вернадского 58 домов, в Хорошово-Мневниках 78, в Царицыне 70, в Головинском районе 75 и в районе Кузьминки 86 домов. Это первая волна переселения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я хочу рассказать свою интересную историю. Наш дом, расположенный у метро Перова, попадает под реновацию. У нас квартира однокомнатная, приватизированная, 33,5 квадратных метра на четвертом этаже. В прошлом году был произведен капитальный ремонт фасада. В общем-то, все отремонтировали, все жители довольны. Мы со своей стороны, как бы у нас такой немножко странный дом, потому что на каждом этаже по 6 квартир, и все квартиры однокомнатные. На сегодняшний день практически 90% всех квартир сдаются в аренду. То есть очень мало живет там как бы собственников. Вот, когда я пошла в МФЦ и хотела заполнить со своей стороны, ну, как бы, заявку, то есть мы не хотим переезжать, моя семья не хочет переезжать. Mm-hmm. Мы хотим остаться там жить, и как бы нас все устраивает, хотя дом все-таки 67-го года, достаточно старый, но состояние его хорошее. Вот, я пришла в МФЦ, мне выдали бланк, и в бланке...
Скажите, еще раз напомните, какой у вас дом, адрес?
Это рядом с метро Перова, улица Братская, дом 15, корпус 2.
Братская, 15. Я просто сразу полез в этот список для того, чтобы посмотреть. Да, есть такой домик, вот он, симпатичный, стоит, включен в программу реновации по результатам голосования в центрах «Мои документы» и системе «Активный гражданин».
Да, оказывается, по нашему дому за проголосовало порядка 94%. Вот. И когда мы хотели проголосовать против и пришли в МФЦ, чтобы это сделать, то есть мы хотели сделать это не электронно, вдруг там чего-то не дойдет, а именно прийти, поставить галочку, подпись, отдать свое как бы заявление живому человеку, нам выдали бланк, и в этом бланке галочка напротив «за ты» или «против» уже стояла галочка «за». А я со своей стороны возмутилась, говорю, да, дайте нам, пожалуйста, другой бланк. Они сказали, других бланков нет. Все бланки заполнены вот так.
15 корпус 2, это тот, который проголосовал за 83%, против 17%.
Да, да, вот. И, к сожалению, я говорю, тогда я не могу этот заполнить бланк, да, я тогда вынуждена буду прийти еще раз. Они сказали, что вот, вы знаете, вот все голосуют за, и вы как вот даже с своей стороны должны проголосовать за.
Нет, ну, вас же никто не заставляет при этом, вы просто понимаете, что ваши соседи скорее голосуют за.
А понимаете, в чем дело, да, если я не проголосую каким-нибудь образом, да, тогда мой голос автоматически будет за. Но я же хочу проголосовать против реновации.
Ну вот 17% у вас и проголосовали против.
Вы знаете, я удивлена, как они это сделали, потому что в МФЦ ты физически этого сделать не можешь.
Понятно, спасибо. 7373948, 5144 дома в этом самом списке, в списке домов, которые попали в программу реновации. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Это Наталья из Москвы. Я хотела бы сказать, вот, ну, вступление. В основном люди, которые звонят, они в основном не попали, да, то есть это 16-этажек. У меня это зависть, потому что если они не жили в пятиэтажке, не находились в пятиметровой кухне и разойтись в коридоре очень тяжело, я думаю, что им тяжело понять людей. А у меня другая проблема, вот адрес проспект Андропова, 31, корпус 5. У нас там 3 дома, они около парка, около Коломенская. И нас сначала включили в программу реновации, а потом молча, тихо выключили.
Не-не-не, стоп. Проспект Андропова, дом 31, корпус 5. Дом включен в программу реновации по результатам общего собрания собственников, а не по результатам голосования.
Вот этот вопрос я хотел, потому что очень интересно, мы проголосовали, да, и как бы включили нас или нет.
Вот, включили.
Ой, огромное спасибо. Радость-то какая.
Вот, люди радуются. Вот радуется Слава, сейчас пусть радуется, пишет. Вот странно, но дом моей тети единственный не попал под реновацию на Демьяна Бедного 6. Странное решение властей. Власти пересмотрели свое решение, Слава. Я посмотрел, там тоже написано, дом попал в реновацию по результатам общего собрания собственников. Напомню, в голосовании было 4546 домов, а в списке в итоге 5144. Больше, чем было в начале. Слушаем вас, 7373948. Да-да.
Здравствуйте.
Прошу.
Павел, Москва. Ну, в общем, если коротко, то про реновацию тут вот как раз на фоне того, что рассказывал позапрошлое слушание, пленница, в принципе, не удивляет. У меня по дому тещи, собственно говоря, которая попала в реновацию, была та же самая картина. То есть ты приходишь, и тебе выдают бланк, в котором уже стоит галка «за-за». Вместе ходили, вместе смотрели.
Ну, слушайте, если вы видите «за-за», вы же можете вычеркнуть?
Нет, «за» вычеркивать нельзя, она тогда не принимается. То есть мы были вынуждены войти в активного гражданина и уже там проголосовать против.
Ну вот, видите, значит, была такая возможность. Хорошо. И Кирилл тут жалуется, тут тоже странная история. Смотрите, люди, получается, вот сегодня опубликован список, а люди уверены, что не уверены, кто в списке есть, кого в списке нет. Кирилл жалуется, Дубининская, 57, корпус 5, первый этаж, зимой холодно, постоянно сыро, район ужасный, двушка, 44 квадрата. Одни бизнес-центры вокруг. Кирилл, ваше время пришло. Ваш дом включен в программу реновации по результатам общего собрания собственников помещений. Смотрите, мы ведь совсем немного домов смотрели. Из них 3 включены, хотя не были в исходном списке. Прямо сейчас новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня вторник, 1 августа, сейчас 18.35, в студии Юрий Будкин. Продолжаем, обсуждаем главные события, главное заявление этого дня вместе с вами по телефону 7373948, код города 495, через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 и через телеграм пользователю говорит МСК-бот, можете писать. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Пятибальные пробки к этой минуте уже, напомню, к 7 вечера Яндекс ожидает усложнение ситуации до 6 баллов, и это должно стать максимумом на сегодня. Это дает нам надежду, потому что обычно в Москве вечером все-таки более серьезные пробки. То, что главное сейчас, это внутренний МКАД от Можайки. Скорее от Можайки, наверное, от Молодогвардейской. Да, от Молодогвардейской точно, если говорить. Это пробка до Волоколамки, это внутренний МКАД, самая большая пробка на западе. На юго-западе серьезные сложности возникают при движении по внешнему МКАД мимо Мичуринского, мимо Киевского шоссе и до... Да, пожалуй, мимо Калужского шоссе тоже. Что касается юго-востока, то здесь внешний МКАД плох от Рязанки, от Белой дачи до Рязанки, если уж совсем точно говорить. В центре большие проблемы, и проблемы возникают на юго-западе тоже третьего транспортного кольца в районе Хамовников. Там, где Лужники, там, где метро Спортивное, нет движения, по сути, ни в ту, ни в другую сторону. Где едете вы? Вот смотрите, как много народу звонит. Наверняка люди хотят рассказать о пробках. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, Юрий, приветствую вас. Сейчас буду погружаться в традиционную пробку с третьего кольца на Волгоградку.
Погружаться в традиционную... Слушайте, а зачем погружаться? Волгоградка едет вообще без проблем.
Дело в том, что вынужден сюда заехать.
Нет, я к тому, что там и пробки-то нет. Не бойтесь.
Тогда слава богу. Спасибо.
Вот именно. Смотрите, это удивительная, кстати, история. Я не каждый день бываю на Волгоградке, в текстильщиках, вот это все минует меня, с точки зрения каждый день туда ехать. Но я обратил внимание, что раньше как не посмотришь на Волгоградку, она красная. А теперь смотрите, зелененькая и зелененькая. Что-то поменялось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже ехал вот по этому маршруту, у нас есть на Волгоградку. Но я туда проехал ее дальше и поехал через Южнопортовую, потому что авария на вот этом заезде на Волгоградку с внутренней стороны третьего транспортного.
Это да, но смотрите, вот, все-таки вы можете мне объяснить, а что с Волгоградкой? Она что, действительно поехала последнее время?
Да, она в целом поехала, но вот в этом месте, где пересечение с третьим транспортом, там традиционно, либо затор, либо небольшая пробка.
Ну и а сейчас так это дальше, так, да?
Да, а так дальше, да, она стала ехать, потому что там сделали развязку, и теперь удобно уходить на Люблинку, и дальше можно также продублировать на Волжский бульвар, как бы это, да, удобнее, и она быстрее
сработала. Сработало, то есть вот там построили эстакады, и это сработало.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня нашумевшая история с тем, что произошло в Московском областном суде. Никогда такого не было. Вот там обычно в этой фразе говорят, никогда такого не было, и вот опять. А сегодня говорят, вот такого не было действительно никогда. То, что произошло в Московском областном суде. Вот из последних сообщений на эту тему полицейские предотвратили побег фигурантов дела банды ГТА, которые открыли стрельбу в суде. Но уже есть в ленте новостей тоже оценки экспертов, которые говорят, что это, конечно, скорее всего, проблема так называемых безопасников. То есть, вот, цитирую по агентству РИА Новости, Дмитрий Галочкин, зампред Координационного совета НСБ, говорит, инцидент в Мособлсуде может свидетельствовать о недочетах в инструктаже и подготовке безопасников в здании. То, что стало возможным инциденты с перестрелками и нападением на конвоиров, может говорить об определенных недочетах в выполнении инструкции или недостатках подготовки персонала, который за безопасность в здании отвечает. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня, во вторник, примерно в 2 часа, двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела банды ГТА. Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились, завладели оружием, но один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. На третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами. При попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены. Сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны специалисты, люди, которые могут охарактеризовать или хотя бы как-то прокомментировать то, что там произошло. Еще раз напомню, что в первых же комментариях со стороны экспертов речь идет о том, что этого никогда не было. Б, скорее всего, это недоработка тех, кто конвоировал. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы можете либо подтвердить, либо опровергнуть вот такие оценки произошедшего. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Работал некоторое время в правоохранительных органах, точнее, в пенитенциарной системе. Хочу вам сказать следующее. По инструкции было так. Никогда в закрытых помещениях при обращении со спецконтингентом не разрешалось использовать оружие какого-либо огнестрельного, только спецсредства, дубинки, газовые баллоны, наручники. То есть в закрытых помещениях никто никогда с оружием находиться не должен.
Если вот если вы перемещаете подследственных, ну или в данном случае подсудимых, вы не можете зайти с ними в лифт.
В лифт с ними зайти можно.
Но для этого вас надо разоружить.
У вас не должно быть никакого оружия, потому что понятно дураку, что если человек завладеет твоим оружием, он перестреляет всех, в том числе тебе первым.
А, внутри, собственно, допустим, конвойная доставка. А как тогда осуществляется конвойная доставка в суд?
Смотрите, то, что привозят в автозаках милиционеры, это одно. Они проходят через шлюз, дальше принимают их уже персонал, допустим, того же СИЗО, да? Вот, СИЗО, персонал, он без оружия.
Персонал, который принимает конвоируемых уже в здании суда, должен быть без оружия. Так было прежде, говорите вы?
Ну, в СИЗО такое было. Еще суда я не знаю, я знаю, как было в СИЗО. В СИЗО никогда охрана внутри, то есть инспектора безопасности никогда с оружием не ходят. Это, ну, может привести, сами понимаете, к чему. Поэтому странно, что они в узком помещении...
Точно сказать, что эти правила распространяются и на помещение суда вы не можете?
Ну, нет, не могу, но по логике.
По логике, да. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Артем.
Прошу, Артем.
Ну, я как бы далек от всяких спецслужб, но действительно, насколько я слышал из новостей, вот эти банды ГТА, так называемые, это же полные отморозки. То есть вдвоем, пятерых.
Мы сейчас не обсуждаем. Вы говорите, что народу мало.
Да, я к тому, что они как бы показали, на что они способны, эти бандиты, и вот так просто их охранять, то есть, ну...
Двое на пятерых — это мало, говорит человек со стороны. 7373948, слушаем вас.
Скажите, что случилось с Алексеем?
7373948, телефон прямого эфира. Может быть, вы знаете, люди, бывает, уходят в отпуск. 7373... Должны ли они каждый раз рассказывать об этом? Это важно. 7373948. Сейчас мы не это обсуждаем, просто сейчас мы обсуждаем то, что произошло в Московском областном суде. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот я гражданское лицо, я видел, как арестовали губернатора, этого гировского губернатора. Там целая помоловцев ушел в суд, когда человек сидеть никогда не будет.
Но это другая история, да, еще одно подтверждение, что все-таки бывают люди с автоматами, когда конвоируют в помещении, в закрытом помещении, просто один из слушателей, ссылаясь на собственный опыт, говорил, что вот, например, в СИЗО так не работает, не принято. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Юрий. В свое время, 89-91, проходила служба родственно-следственного караула. Так вообще не конвоируют два человека на пятерых, обычно всегда как минимум плюс один, то есть должно так, идет... Конвойный, за ним по очереди через одного сопровождающего.
Вам тоже кажется, что что-то не так было с конвоированием? Кажется, что прежде, во всяком случае, были какие-то другие правила. Вроде требование было к содержанию конвоируемых на первом этаже, откуда взялся лифт, не понимает. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр, город Мытищ. А мне кажется, что это было сделано специально, чтобы убрать...
Ну, давайте все-таки вот это вот... Нам сейчас нужны люди, не которым кажется, что это было сделано специально. Придумать какие-то такие штуки, причем интересные штуки, можно сколько угодно. Алекс Грин, какие правила? Кто-нибудь знает, какие правила на самом деле? Алекс Грин пишет, охрана в суде с автоматами на 100% всегда, сам видел. Тогда следующий вопрос возникает. Двое на пятерых, когда в лифте пятерых конвоируемых конвоируют два охранника. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Игорь, Москва. Сам в прошлом 9 лет в органах отработал. Ну, во-первых, в суде всегда охрана с оружием находится. И те, кто работает в суде, и те, кто привозит и увозит, так сказать, арестантов. А то, что грубейшее нарушение было, это, во-первых, два конвоируемых, вернее, один конвоируемый, на него два товарища из конвоя, это минимум. А в лифт надо было, значит, сажать их порциями, а не всех сразу скопом.
Ну, а вот что это за порции? Двое на двое или как это должно работать?
Если двое арестантов, значит, четыре конвойных
должно быть. А, вот так. Быть. Конвойных должно быть всегда больше, чем арестантов.
Да, в два раза больше.
Наручники, руки за спиной, так должно быть?
Все, конечно, да, обязательно в наручниках, никаких свободных таких...
Но тогда у вас есть какое-то объяснение тому, что, как, ну, как говорится в сообщениях информационных агентств, им удалось освободиться?
Вы знаете, сейчас, по всей видимости, большая неподготовленность. Раньше в конвойные, как говорится, подразделения брали сотрудников, разработчиков не менее 3 лет, не менее.
Теперь вы полагаете, что... Ну, подождите, можно либо надеть наручники, либо не надеть наручники. Забыть их застегнуть довольно сложно, как мне кажется.
Ну, естественно. Ну, тут разберутся, конечно, уже
внутренняя
проверка будет. Вот, но на самом деле грубейшие нарушения, просто грубейшие.
Скорее всего, там есть какие-то грубейшие нарушения, говорит наш слушатель. 7373948, если у вас есть опыт работы в органах, если вы можете прокомментировать вот эти вот сообщения, которые... Это же обрывочные сообщения. Мы знаем, что им как-то удалось завладеть оружием. Одному из них как-то удалось начать душить одного из конвоиров. Конвоиров было двое на 5 конвоируемых. Приставы даже штраф за скорость с оружием выписывали. Говорит Луноход о том, что у нас теперь всегда люди с оружием. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы меня, пожалуйста, простите, а можно узнать, у нас дом внесли в реновацию или нет?
Это вы можете сделать. Есть масса возможностей для того, чтобы это сделать. Не в радиоэфире. 7373948. Если вы что-то можете, как-то можете прокомментировать наличие или отсутствие должностных инструкций. 5 раз... А, Юрий... 771, он на пальцах пишет, объясняю. 5 особо опасных мужиков. Просто физически в узком помещении затопчут 2 конвоиров, даже с наручниками за спиной. А потом уже вскроют наручники ключиками. Даже элементарно. Агафонянин, явная халатность, 1 арестант, 2 конвоира. Обвиняя их в особо тяжких, усиленный конвой по одному, максимум по 2 на сцепке. А, что еще? А, почему они ехали с 4 этажа на 3? Между этажами лифт застрял. Похоже, они катались. Почему-то пишет 344. Потом была же информация, что банда ГТА как-то может быть связана с МВД. Зачем вы замалчиваете? Об этом пишет 78-й. Александр Черкун пишет: но это же общая безалаберность в обществе. Она сказалась. Вот о чем надо говорить. 7373948. Слушаем вас. Не получается. 7373948. Слушаем вас тогда. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Да. Я могу сказать свое мнение, поскольку я проработала в областном суде с 75-го года.
Прошу.
Значит, никогда действительно такого не было. Был один единственный эксцесс, когда, ну, это было еще в 90-е, наверное, или даже в конце 80-х, там какой-то подсудимый наживал хлеб, изобразил из него лимонку, в судебном заседании замахнулся, и после этого вот выставили, значит, вот эти клетки. До этого подсудимые находились без клеток, только с конвоем. Теперь, что касается самого обстоятельства того, что вот случилось. Значит, первое и самое главное. Во-первых, очень низкая заработная плата у конвойных. Недопустимо.
А их сократили,
поэтому,
что ли?
Поэтому, как правило, недобор, потому что профессионалы на такую нищенскую оплату не идут.
То есть, подождите, вы говорите, что их просто недобор, людей просто не хватает, чтобы
не
конвоировать
хватает,
стандартно.
Да, наверное, да. Второй момент. Большое количество судебных дел, может быть, было в этот день в Московском областном суде. И даже если штат конвоиров укомплектован, то вот эта вот перезагруженность судей, количество подсудимых могло просто вот тоже не хватить. Даже если я говорю, что вот по штату там все полностью нормально, то вот это количество дел, на самом деле областной суд захлебывается.
Но знаете, какую вещь хочется у вас узнать, как у человека опытного?
Да, пожалуйста.
Это же особое дело. Разве на особое дело не распространяются
какие-то... Московский областной суд рассматривает по первой инстанции дела только особой сложности.
А не все особые?
Да, абсолютно все. Московский областной суд является второй инстанцией по отношению ко всем судам Московской области районным, ну или как там городским, правильно сказать. А что касается уголовных дел, вот такой сложности, он рассматривает их только по первой инстанции. Поэтому тут других обстоятельств быть не может.
Конвоиров могло не хватать, но всегда было такое, что они с оружием конвоировали?
Вы знаете, было так. Вообще, конечно, это головотяпство со взломом. Я могу сказать вот по своей практике, что если в советское время, там, например, были уголовные дела, хищение в особо крупном размере, 91 прим, допустим, да, ну, то есть это какие-то проворовавшиеся бухгалтера, ну, потом уже были какие-то там дельцы с Кавказа, с Ачхой-Мартана, то их еще могли, так сказать, вот в лояльном составе. То есть вот один конвойный мог вот этих пару-тройку бухгалтеров доставить. Потому что, собственно, они не агрессивные,
но
они
адекватные оружие, и так далее. Но оружие было всегда?
А вот в этой ситуации, конечно, такое соотношение 5:2, оно просто преступно недопустимо. Как это могло получиться, это, конечно, надо разбираться. Никакой здесь конспирологии, какого-то сговора, это вообще бред, глупости, это даже не надо обсуждать. Это может быть просто либо технический момент, либо и технический момент, и непрофессионализм конвойна.
Спасибо, вот спасибо огромное за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Добрый день, я в свое время в конвое служил. Это самое, я вам скажу так, у нас когда облсуд приезжал на это выездное заседание, на одного, допустим, один подсудимый был, так вы давали, все равно нас шло 5 человек. Один начальник караула и еще 4 караульных. Так что здесь на 5, тем более в бандюки и 2, ну это просто непрофессионализм.
Но с вашей точки зрения, это не при... Ну, тут просто некоторые пишут, а вдруг это сговор какой-нибудь?
Какой к черту сговор? Зачем нам какие-то сговоры? Мы сами себе устраиваем такие сговоры, что не... сговориться не сумеем так.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Зачем-то обращает наше внимание усомнившийся Макар на то, где расположен Мособлсуд. А это как-то играет какую-то особую роль? Ну, вот от того, что, как вы пишете, он сразу за МКАД рядом с комплексом зданий администрации Московской области или Леруа Мерленом. Вроде как наоборот, это такое публичное место, может быть, там должно быть более безопасно, чем в другом каком-нибудь месте, удаленном, скажем, от магистралей. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вот почему-то такая тема не поднималась. Там есть собственная служба судебных приставов в Мосгорсуде. Вот, так что, может быть, кто-то из них тоже участвовал в этом эпизоде. А так вот действительно не менее 2 на конвоируемого, вот оружия никакого, и обязательно у каждого термос 2-литровый, обязательно. Это строго.
А это вы сейчас о чем? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Нам говорили, ну, во-первых, хотел бы напомнить, что люди вроде бы были спокойные, жили на даче у одного генерала-интенданта, не то Следственного комитета, не то прокуратуры.
Сейчас об этом уже говорили, сейчас мы говорим о другом.
Да, я хочу о другом сказать. Худшего нет назначения женщины, да, в конвоирование мужчин.
Секунду. Сейчас да. Вы продолжите говорить. Адвокат Николай Иванов, набирайте номер, я жду вашего звонка. Как только увижу ваш номер, я вас выведу в линию. Да, продолжайте.
Вот, да, такие случаи были. Даже человек невиновный, даже человек абсолютно посторонний, но когда его конвоирует женщина из Средней Азии, допустим, еще, не дай бог,
нельзя.
Она оскорбила
или ударила. Спасибо. 7373948. Николай, да, это вы?
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я в эфире уже?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Я адвокат из Ростова-на-Дону. Николай. Я вот слушаю это все и всего лишь навсего хочу своими впечатлениями поделиться.
Да, у вас одна минута, 15 секунд, прошу.
Когда сидишь в суде, и мимо тебя ведут конвойные подсудимых по уголовным делам, какой-нибудь девочка какая-нибудь, молодой человек, какой-нибудь занюханный наркоман, свирепые возгласы, всех разгоняют, лица такие у этих конвойных, что самому хочется под землю провалиться, ведут их по четверо одного, что-то не то, совершенно не считаю правильным конспиративные версии отвергать. Это же Россия, все что угодно может быть.
Понятно, спасибо. Спасибо. Вадим Савин пишет, насколько я помню, банда ГТА квартировала на даче у кого-то из Следственного комитета. Вот вам и конспирология. 224-й лидер, убитый лидер банды ГТА, жил на даче начальника кого-то из генпрокуратуры, попавшего в список богатейших силовиков. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Впрочем, нет. У нас с вами осталось буквально несколько секунд для того, чтобы просто посмотреть на то, что происходит на московских дорогах. 20 секунд. Еще раз напомню, Яндекс как обещал нам к 7 вечера 6-бальные пробки, так и случились 6-бальные пробки. Сейчас 6 баллов, через час Яндекс ожидает, что мы все из центра города разъедемся, и в целом пробки в Москве спадут до 4-бальных пробок. Главное, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это пробка, третье кольцо тяжелое прежде всего на Западе, прежде всего внутреннее, ну и пробка на Ленинградке сразу после Войковской. Встанете и стоять будете аж до Химок прямо сейчас с прогулки по Москве.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 августа, 19.07. В студии Юрий Буткин. И мы продолжаем. Прямой эфир 7373948. Код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Раз уж продолжается благодаря этой цитате разговор про банду ГТА, надо напомнить и уточнить. Помните, да, наши слушатели? Один про Следственный комитет, другой про генпрокуратуру. Дело банды ГТА. В ноябре 2014 года участники этой банды, на счету которой 14 убийств, были задержаны в доме начальника управделами Генеральной прокуратуры. Тогда был Алексей Староверов. При этом один из главарей банды Усманов погиб от взрыва гранаты, дом сгорел. При обыске на участке нашли схрон с оружием. Против Староверова возбуждали уголовное дело. Такие были сообщения СМИ за хранение оружия. Но на следующий день это постановление было отменено заместителем генерального прокурора. В итоге Староверов, я по Википедии читаю, сейчас был допрошен как свидетель, а представитель Следственного комитета тогда говорил, что Староверов только дом сдавал в наем одному из участников банды ГТА, и, собственно, претензий к Староверову нет. В любом случае, Староверов еще тогда был отстранен от работы и спустя буквально месяц уволился по собственному желанию. Это что касается дела, которое сегодня вот так вот неожиданно заиграла в Мособлсуде. Там была, напомню, перестрелка. И вот из срочных сообщений: брат убитого организатора банды ГТА сегодня был ликвидирован при перестрелке в Мособлсуде. Мы обсуждаем главные события, главные заявления этого дня, но обязательно смотрим за тем, что творится на московских дорогах. 10 минут прошло, смотрите, уже 5-бальные пробки. Немного рассасывается вот эта история с пробками, что все равно тяжело выехать по Ленинградке, все равно тяжело проехать в ВДНХ и гостиницу «Космос», вот эту эстакаду, если вы едете по проспекту Мира в сторону Ярославки. Все равно есть проблемы при движении по Щелковскому шоссе, а перед МКАД Щелковское шоссе и вовсе останавливается, становится бордового цвета, так не всегда бывает. Все равно есть проблемы между Новорязанкой и Рязанским проспектом, если мы смотрим на внешний МКАД. Ну и в Балашихе ни в ту, ни в другую сторону нормально не едет шоссе энтузиастов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу того, что происходит с американским посольством. Сегодня мы все слышали в новостях, как автомобили откуда-то из Серебряного Бора что-то вывозили и вроде как вывезли. Теперь мы слышали заявление от Марии Захаровой, которая говорит, что увязка сокращения числа дипломатов США в России с оформлением виз критики не выдерживает. Захарова в Фейсбуке написала: увязка сокращения не выдерживает критики, потому что американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить. В общем, если будет решено уменьшить количество людей, которые на визовых вопросах были задействованы, то это будет решение Вашингтона. Суверенное, обдуманное и отнюдь не вынужденное. До этого, кстати, пресс-секретарь дипломатической миссии Мария Олсен, я цитирую по РИА Новостям, написала, что утверждение СМИ о том, что посольство США в России намеренно увеличило число отказов в выдаче виз, не имеет ничего общего с реальностью. В общем, заговорили о том, что могут быть сложности с получением виз в будущем, в ближайшем будущем. С другой стороны, появились сообщения о том, что уже есть все больше и больше отказов в выдаче виз гражданам России на въезд на территорию Соединенных Штатов Америки. Накануне газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что российским гражданам стали чаще отказывать в визах после ответа России на санкционный законопроект. И вот Шавкат Бутаев, сотрудник компании «Посредника», рассказывает «Нью-Йорк Таймс». Цитата. «Раньше такого никогда не было. Ежедневно отказывают 50-60 просителям, в основном молодым женщинам». 7373948, телефон прямого эфира. Люди, которые в последнее время запрашивали визу в посольстве Соединенных Штатов Америки. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Есть ли сообщение о том, что, ну, среди ваших знакомых, может быть, есть свидетельство о том, что действительно американские дипломаты стали жестче относиться к русским гражданам, которые запрашивают визу на въезд в Соединенные Штаты Америки? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Борис, и как раз буквально 2 дня назад я получил спокойную американскую визу, и никаких проблем.
Но, понимаете, Бориска, так вы представляетесь?
Да, да, да.
Так вот, Бориска, вы же не молодая женщина, я это чувствую.
Абсолютно верно.
А у вас были какие-то варианты запросить визу и для молодой женщины тоже?
Ну, если моя девушка попадает под категорию молодая женщина, которая 24 года, она попадает?
Ну, я думаю, да.
Ну, никаких проблем не было.
Вообще никаких проблем. Никаких проблем. Ну, а мы же знаем, проблемы, что такое постоять в очереди. Когда... Да, там же люди разговаривают, обсуждают. Это точно бы обсуждали.
Мы это, естественно, обсуждали. Более того, нам год назад не дали визу в Канаду, хотя мы подавали, нас промурыжили в разы дольше, в разы сильнее. То есть парадокс. С американской визой вообще никаких проблем не было.
Понятно, спасибо. А кто еще может свидетельствовать на этот счет? Вот Бориска со своей девушкой. Пошли, запросили, получили, вообще без проблем, как он говорит. Никаких проблем не было и у Валентины Скляровой, 972-я, она свидетельствует через Телеграм, говорит МСК-бот, можно писать через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. 7-3-7-3-94-8, это прямой эфир, телефон, слушаем, здравствуйте.
День добрый, меня зовут Сергей, Москва. По роду деятельности занимаюсь в том числе оформлением виз для сотрудников нашей организации. Мы тоже ожидали, что будут какие-то санкции, сложности при получении виз. Однако пока можем констатировать, что ничего не изменилось. Очень сильно возросло время записи на подачу документов, то есть ждать приходится на 1,5 месяца. Но при всем при этом посольство до сих пор не отменило опцию ускоренной записи, то есть ты приводишь аргументы, например, что тебе нужно срочно выехать, у тебя встречи, и, как правило, идут навстречу, простите за
тавтологию. Но и все-таки мы не исходим из того, что посольство пересмотрело какие-то условия за последние пару дней.
Абсолютно.
Пока
процесс
нет.
Процесс подачи и количество успешно получаемых виз вообще никак не изменилось.
А это важно. Количество успешно получаемых виз не изменилось, говорит наш слушатель, который занимается в этой истории, возможно, бизнесом. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. 2 недели назад получил визу. Я и девушка, 30-летняя, незамужняя, официально нигде не работающая. Весь процесс оформления занял 5 минут. Записали сначала надолго, через 1,5 месяца, но потом звонили регулярно, освободились места, и через 2 недели пришло собеседование.
Понятно. Константин пишет, что 3 дня назад подал на визу для мамы, пока ждет ответа. 7373948, телефон прямого эфира. Дмитрий Олегович, 174-й, пишет, может, не Рогозин, я думаю, не знаю. Но в любом случае, вот этот Дмитрий Олегович едет по шоссе энтузиастов в области и, по сути, не едет от торгового центра город. Кто знает тот район, тот понимает. 7373948, телефон прямого эфира. Нью-Йорк Таймс пишет, что российским гражданам стали чаще отказывать в американских визах после ответа России на санкционный законопроект. Но не думаю, что это вот совсем быстро так может быть. Но может быть, кто-то из наших слушателей за последние несколько дней сталкивался с тем, что дольше ждать или чаще отказывают. 7373948. Нет, это вы или нет, собственно, спрашивает Роман, видимо, у Дмитрия Олеговича. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы в последнее время запрашивали у американцев визу в США, и можете рассказать, как это было? Было ли сложнее, были ли разговоры о более частых отказах и так далее. 7373948. Шавкат Бутаев, сотрудник компании-посредника, рассказал Нью-Йорк Таймс. Раньше такого никогда не было. Ежедневно отказывают просителям, в основном молодым женщинам. Нам нужны молодые женщины, но это совершенно очевидно. Нам нужны молодые женщины, которые в последние дни были в американском посольстве. Несколько секунд для того, чтобы вы, молодая женщина, только что посетившая американское посольство, для того, чтобы получить там визу, дозвонилась. Еще несколько секунд. Вот это, наверное. Сейчас посмотрим. посмотрим, сейчас проверим. Мы же легко... Не, это не он пишет, Буминг, это мы обсуждаем Дмитрия Олеговича ли. Тот ли Дмитрий Олегович у нас сейчас на шоссе энтузиастов? Вы молодая женщина. Алло.
Нет, простите, я не молодая женщина, но у меня были сложности с получением визы абсолютно недавно.
Объясните. Ну это в мае было. И то, что за сложности?
Уже я последние 15 лет периодически бываю в США по работе. И последний раз обновлял... Во-первых, меня вызвали на интервью, что до этого не случалось. Я на интервью был первый раз всего лишь. Все остальное онлайн, там можно было продлять, оплачивать и все.
Угу.
Далее меня вызвали и устроили допрос, в связи с чем я еду, какая у меня специальность, чем я планирую заниматься. Передо мной выдавали там разного цвета квиточки отказов. Отказов было очень много, я заметил. Но мне после детального опроса все-таки визу дали... Но я удивился, что с таким пристрастием допрашивали. Это касалось нефтегазового сектора.
Понятно.
Если вы там что-то делать и так далее. То есть я был удивлен.
Прямо, то есть они разговаривали прямо вот о работе вашей?
О работе моей на английском языке, с пристрастием. Какая у меня специализация, чем я занимаюсь. Планирую ли я заниматься тем-то, тем-то. Я им сказал, что это ко мне даже не относится. Тем не менее, их это не останавливало. Они продолжали... спрашивать по поводу геофизики, нефтянки и так далее.
Но если это ваш бизнес, если вы так, там работаете, значит, вокруг вас много людей, которые запрашивают эти визы в Штаты. Вы слышали что-нибудь от них о проблемах?
Нет, не могу подтвердить, если честно.
Хорошо, спасибо. Еще нет подтверждения, больше того, есть опровержение. Это другой Дмитрий Олегович на шоссе энтузиастов. Тут многие, Владимирович пишет, да Дмитрий Олегович не может быть на шоссе энтузиастов. Не то это направление. Не знаю насчет направления Рогозина, но Дмитрий Олегович, оказывается, Древин. Он сам признался, я, говорит, обычный служащий, 174-й, Дмитрий Олегович. Спасибо. 7373948, впрочем, вот что. Сейчас мы эту тему закрываем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И открываем другую тему. Тема эта касается отходов. Отходов, которые в Чеховском районе Подмосковья. Там мусорный коллапс. Сегодня об этом стало известно. Сегодня об этом написала РБК. Единственная в районе свалка закрыта по решению суда. На других... Вот это удивительная история. Яркая картина 2017 года. Значит, смотрите. В Чеховском районе мусорный коллапс. Единственная в районе свалка закрыта по решению суда. На других полигонах региона проходят обыски. Такая стандартная история. Один закрыл суд, а другие свалки обыскивают. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые живут в Чеховском районе.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит Москва Бот».
Слушаем вас. Вы из Чеховского района?
Алло, здравствуйте. Да, можно сказать, что из Чеховского. Я из города Серпухов, и у нас по Серпухам свалка недалеко от деревни Васильевска. Она горит в настоящий момент. Дышать совершенно невозможно и нечем.
Но это вообще в чем
если,
там...
Если интересно, то Селянова 2 полигон называется. Его бы тоже пора закрыть. Вот.
Но слушайте, закрыть не может, нет, горит. Подождите, вот давайте, раз вы сказали, его бы тоже пора закрыть. Вон, видите, у вас там в соседнем районе практически все закрыли. Одно обыскивают, другое по решению суда. А куда вы будете девать мусор-то?
Надо, видимо, строить мусороперерабатывающие заводы какие-то.
И все будет в дыму от переработки мусора.
Неправда, потому что современные фильтры позволяют таким образом сжигать мусор, что не остается никаких вредных примесей.
Хорошо, понятно, надо строить мусороперерабатывающие заводы, и будет нам счастье. В Чеховском районе мусорный коллапс. Кто-то может рассказать об этом чуть подробнее? Не, люди многие не понимают, что такое обыскивать свалки. Я читаю в СМИ. Это РБК. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Петр зовут. Я живу в километрах 5 примерно от того полигона, который с радостью услышал, что сегодня закрыли. Но на самом деле...
Это вот полигон Кулаковский в деревне,
да,
Манушкино.
Да, да, так. Да, да, да. Именно, именно он. Значит, я не знаю, как живут люди вокруг этого полигона в радиусе там 2 километров. То есть, в принципе, они должны просто ходить все время в противогазах.
Но это нереально там находиться.
Скажите, вот эта вот история, ведь вы же понимаете, да, вот сейчас Воробьев сказал, сложное решение, нам, мы идем на него по требованиям жителей и велению времени. Все, к 1 сентября свалку совсем закроют. Вот этот Кулаковский в Манушкино. Пока на 15 дней приостановили. Но вы же понимаете, что этот мусор, он, ну, он не улетит в космос. Что делать?
Да, я прекрасно понимаю, это действительно очень серьезная проблема, и начинать ее надо было довольно давно.
А все, давно-давно не решили, все, мы сегодня живем.
Ну, хорошо, вот представьте, что у вас под вашими окнами дома, нет, где вы живете.
Представляю.
Просто представьте себе.
Нет, вот вы представьте себе. Источник, хорошо, ну. Завтра мы закрываем, все, закрыли, дальше мусор куда девается?
Я не знаю. На этот вопрос у меня нет ответа.
А, то вот вам важно, вот это закройте, а вот все остальное не важно. А там нет, я нет, живу, а это ко мне привезут.
Подождите, вы немножко путаете теплое с мягким, да?
Легко.
Я не говорю о том, что это гениальное решение. Я говорю о том, что это решение, когда у человека, ну, представьте, у него гангрена, ее надо отрезать. Все, другого варианта нет, он умрет. Здесь местное население просто будет вымирать, понимаете? Вымирать.
Вот вы представляете, что там ближайший там полигон где-нибудь в Серпуховском, к примеру, районе, пока...
Да, ну... я тоже знаю, что это за полигон. Я регулярно езжу по этой дороге. Я
но
знаю,
его руководство уже отказалось район. Работать с отходами из Чехова. Против выступают...
Поймите, я понимаю, что есть такие проблемы. Я это понимаю. Но оставлять это так, как есть, невозможно. Просто невозможно.
Смотрите, так, как есть, невозможно. Но до этого мы так, как есть, оставляли. А выход из этой ситуации какой? Куда мы будем это все складировать?
Выход должен был быть придуман.
Нет, он уже не придумал. Слушайте, вот это неправильный разговор. Он должен быть. Вы предлагаете сегодня закрыть, выход не придуман.
Нет, подождите, я не предлагаю. Вы попросили позвонить человека, который знает про эту ситуацию. Я про нее знаю.
Ну, вы говорите, и хорошо. Я говорю, а что делать-то?
Смотрите, значит, если население вокруг начинает вымирать, значит, хорошо, что закрыли.
А вы говорите, это не общая фраза. Нет, ну подождите, правда.
Подождите. Если население начинает вымирать, то нужно устранить причину, почему оно вымирает.
А есть такое установлено, что население, а, вымирает, б, по причине свалки?
Ну, послушайте, вы хотите услышать какую-то, скажем так, разумную речь, либо вы хотите передергивать слова?
Нет, вы только что, вы сказали, что население вымирает. Если вымирает, надо закрывать.
Ну, послушайте, вы подъедете сюда, даже при том, что он закрыт, вы 5 минут не просидите в машине со включенным кондиционером. Не просидите.
Понятно, спасибо. Но сжигать-то тоже вредно, пишет Санчиксон. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди из Чеховского района Подмосковья. Помните, совсем недавно мы обсуждали историю в Балашихе? Там была та же история. Закройте и все. А куда этот мусор повезут? Нам все равно. 7373948, телефон прямого эфира. И, в общем, этих людей можно понять. Они живут здесь, и им здесь дышать нечем. Но мусор не повезут на соседнюю планету Марс. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Дмитрий.
Прошу.
Дмитрий, Москва. Я хочу сказать о том, что выход из ситуации с мусором должен быть следующий. Те свалки, которые мешают жизни людей, надо обязательно закрывать. А новые свалки и мусороперерабатывающие заводы открывать в тех местах, которые находятся на достаточном удалении от места жительства людей.
Смотрите, когда вы так говорите, я вам в ответ: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. На достаточном это где? Там тоже живут люди.
Нет, а значит, у нас страна большая, посмотрите, гигантская страна, и она не очень плотно заселена. В отличие от европейских стран.
Ну, вот мы с вами... Нет, давайте... Не-не-не. Давайте не вообще в нашей стране, а вот вблизи Москвы. Чеховский район закрываем, свалки там мешают людям. В Балашихе закрываем, там мешают людям. Куда везем?
Можно найти в Московской области место, удаленное на расстоянии не менее 30 километров.
От кого?
Где можно открыть новую свалку. От места жительства людей в лесу. В лесах, в полях 30 километров.
От ближайшего человека. В Подмосковье есть...
От ближайшего места жительства. количество людей.
Все понятно. В Подмосковье есть такие места, где до ближайшего человека 30 километров, говорит наш слушатель. Вот там и делаем свалки и мусороперерабатывающие заводы. А лес, там же лес, пишет Алексей Врач. Тогда получается, что нам надо лес спалить, что ли? 7-3-7, там, где нет людей, там лес. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Виктор 26-й, это самое, Подмосковье. Я там не был, но Кратово, значит, знаете, там, как говорится, свалочку. Что я хочу сказать по этому поводу? Значит, не хотят строить, потому что там это криминальные дела. Ну, хотите, не хотите, а это самое, придется строить эти мусороперерабатывающие заводы. За рубежом, если не ошибаюсь, во Франции, значит, в самом городе стоит этот мусороперерабатывающий завод, и ничего никто не это самое. А насчет космоса вы изволили выразиться. Значит, продукты жизнедеятельности выбрасываются не на Землю, а в космос. В космосе тоже скоро...
Тоже вариант. Тоже вариант. Виктор говорит, я понял. Я понял. Виктор говорит, ты в космос придется когда-то отправлять. А пока так. Давайте-ка, вы видите будущее за мусороперерабатывающими заводами. 134-21-35. Это не вариант, потому что, ну, экологически дорого очень. Придется ведь платить за это все. 134-21-36. Мусороперерабатывающим заводом, да, 134-21-35. 134-21-36. Нет, это не наш способ. И да, продолжаем говорить по телефону. 7373-94-8. Давайте сначала закроем свалку, которая мне мешает, пишет 228-й. А потом на равных условиях будем что-то придумывать. А то мы так долго будем думать, что когда кому-то хорошо, а кому-то плохо. То это давай... Нет, вот еще раз. Пока мы с вами будем думать, мусор куда поедет, 228-й? Ну, правда. Вот давайте, у нас есть какая-то, ну, худо-бедно работающая система. Вот туда возят мусор. Плохо. Не вопрос. Но если мы завтра ее закроем, у нас не будет никакой системы. Почему сначала надо закрыть, а не найти решение, пишет Катрушка 224-я. 7373-94-8. Надо строить мусороперерабатывающие заводы. 134-21-35. Нет, не надо. 134-21-36. Дымить же будет. Ну или что-то подобное. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло, Юрий, здравствуйте. Это по поводу свалки, да?
Да.
Вы знаете, вот мне есть достаточно много чего вам сказать. Я достаточно длительное время проживал рядом со свалкой старой Карделента, это в Мытищах. Это, конечно, еще то испытание было. Это достаточно давно было, 80-е. И скажу так, что, ну, подобного рода проблемы в масштабах нашей современной Москвы, которая разрослась очень сильно, решить вот такими методами, как сжигающие заводы, практически невозможно. Почему? Потому что в Европе, вот приводившиеся примеры, они адресуют проблему фокусную несортируемого мусора, тот, который не идет в сортировку. Его объемы и тоннаж, тысячи тонн, да, они несопоставимы с тем, что Москва генерирует вот то, что спускается через мусоропроводы. И если в регионах в Европе это можно решать, в частности, в домовладениях, через сортировку, через различные контейнеры. Я многократно в разных странах бывал и жил на частном секторе, да, где это можно сделать, где на каждой точке сбора люди приносят или сами мусор, или же у них отдельные контейнеры стоят. И поэтому результирующая вот эта несортируемая составляющая, она не такая большая. Москва – это колоссальный генератор несортированного мусора. И вы просто представьте, если все это начинать сжигать, ну, это и по деньгам, и технически будет невозможно.
Ну, вот у вас секунды буквально, скажите, а как надо, по-вашему?
А я вам скажу так, на мой взгляд, правительство, ну, это такая теория заговора, может быть, отчасти.
Нет, как надо?
Морально готов.
Как надо?
Я считаю, что это единственный выход. Это повышение тарифов на вывоз мусора радикальное, может быть, даже на порядке. И введение прогрессивной шкалы за прием мусора, сортированного, несортированного и так далее. Создание базы для компаний.
Слушайте, ну да. Мы же знаем, как наши люди выходят из этой ситуации. Начнут выбрасывать в лес в какой-нибудь.
Ну, это вопрос уже уголовного права.
Большие штрафы, а потом еще и уголовная ответственность за то, что ты не сортируешь мусор или не сдаешь мусор куда надо. Хотя это дорого. 89% проголосовали за то, что нам нужны мусоросжигательные заводы. 11% полагают, что это не наш вариант. Уже для кладбищ места нет, а вы с каким-то жалким мусором, пишет 654-й. 420-му кажется, что хорошее местечко на этот счет есть около Государственной Думы. Деньги на мусор тратить вместо реновации предлагает Алексей Фрей. Алексей Врач пишет, из Европы и Америки мусор везут в океан, сбрасывать на побережье одной африканской страны, и не надо их Европы эти самые идеализировать. Нужно товарняки загружать и отправлять куда-нибудь в Сибирь этот мусор, пишет Змей Горыныч. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 августа, сейчас 19:35, в студии Юрий Буткин. До 8 вечера мы обсуждаем главные события этого дня, главные заявления. Вместе с вами 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграмм «Говорит МСК-бот». Мы параллельно следим за тем, как едет Москва вместе с вами. 4 балла совсем скоро будет, но пока 5 баллов, но уже даже не 6. Самая главная проблема, которая видна вот сейчас на Яндексе, это новая многокилометровая пробка на самом севере. Внутренний МКАД останавливается, еще не доезжая Дмитровки, и это проблема, в которой придется провести довольно много времени, потому что это пробка до Ярославки. А вы тоже едете в пробке? Да, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Меня зовут Иван.
Да, Иван.
Город Красноармейск. Ну, не Чеховский район, это Пушкинский район. Но у нас такая же проблема, похожая по поводу Царевской мусорки. Вот. Совершенно то же самое. Но дальше, если кардинально решать проблему, тут уже министр экологии, это раз. Второе, это программа, с которой выходил еще в свое время Кашпировский, если не ошибаюсь, по строительству заводов мусороперерабатывающих.
Кашпировский, программа мусоросжигающих заводов?
Именно так, лет 15-20
лет. Ну это было давно, понятно. Понятно, пока проблемы не решаемы, но пока мы говорим, вот, пожалуйста, 817-й пишет, что прекращен еще и вывоз мусора в Чеховском районе в Мещерском до 10-го, правда, августа, потом не знаю, что будет. Безвыходная ситуация какая-то, пишет Алексей Врач, уж если мы заговорили об этом, но нет. Все, тему с свалками мы... Есть такое ощущение, что закрыли, но ненадолго. Потому что вот до 10 августа в Мещерском закрыт вывоз мусора. Где-то там еще возникают в Чеховском районе проблемы с вывозом мусора, точнее, с привозом мусора на конкретный полигон. Но нет уверенности в том, что это навсегда. Потому что понятно, что проблема все равно не решена. Теперь пробки в Москве. Они, еще раз напомню, пятибалльные. Главная проблема, еще раз напомню, внутренний МКАД. Многокилометровая пробка, внутренний МКАД начинается еще до Дмитровки, почти сразу после платной трассы. Если уж мы об этом говорим, съезжаете с платной трассы на МКАД или едете по МКАД до съезда с платной трассы, а дальше пробка, и это до Ярославки. И многокилометровая пробка от Можайки до Волоколамки. 7373948, давайте уж, если кто-то правда сейчас в пробке, вот прямо сейчас дозванивайтесь и рассказывайте, что за окнами вашего автомобиля, буквально минута. 7373948. Вот основные, я сказал, да, еще я хотел сказать, что на Савихинское шоссе, что там какие-то пробки в районе Новокосина, в районе метро Новокосино. И вот там что-то совсем, совсем все плохо, судя по Яндексу, потому что все бордового цвета. И в ту, и в другую сторону причем. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте еще раз, это Александр. Я вот как раз пробку проехал Алтушевская в сторону Ярославки. Вот этот участок пожелтел, я думаю, что сейчас внутренний МКАД поедет уже.
О, хорошие новости по поводу тех, кто в пробке на севере, на внутреннем МКАД. 7373948, и вы тоже, да, в пробке? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, зовут Вадим. Сейчас как раз в этой пробке толкаюсь потихонечку. Там, судя по Яндексу, ДТП было, и просто банально зеваки все это держат.
Ну, будем надеяться, что будем надеяться, что желтеет. Да, по поводу?
А по поводу Носовихи, она стоит всегда.
Это да, но не всегда. Это да, но не всегда она, не всегда она такая бордовая. Теперь там еще и пара ДТП в том районе. Спасибо.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь короткие такие вопросы, которые я хотел с вами обсудить. Ну вот, к примеру. Российский футбольный тренер и телеведущий Валерий Карпин опубликовал видео со свадьбы, которая состоялась в июне этого года. Это не первая свадьба Валерия Карпина, и, собственно, в этом мой вопрос. В ролике, который опубликовал Карпин, вы можете его найти и посмотреть, избранница спортсмена, эстонская учительница, ее зовут Дарья Гордеева, во время танца с Карпиным исполняет песню «Любовь, похожая на сон». Итак, для Карпина это третье бракосочетание. От первого брака у него две дочери. Была у него сначала супруга Светлана, Светлана, потом была испанская актриса Альба Фернандес, теперь эстонская учительница Дарья Гордеева. А, вот три брака у нас в нашем обществе, это скорее хорошо или скорее плохо? Вот как у нас принято, один брак должен быть? Или вот этот вечный поиск? Или нет брака вообще? Как вы, что вы скажете по этому поводу? 7373948. Вот когда человек, вы слышите в новостях, человек вступает в третий брак. Он скорее ветреник, с вашей точки зрения. Или молодец, он ищет чего-то лучшего. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Не получается, но мы победим и эту историю. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Меня зовут Евгений. Я сам в третьем браке. На данный момент.
Тогда вы объясните, как ведет. Это вот вы потому что ищете, потому что ветреник. Вот почему у вас так?
Ну, я вам скажу просто, значит, первый брак у меня был, когда я был молодой, 27 год, я бывший военный, еще в военном училище, как бы, ну, на четвертом курсе все женятся, любовь прошла. Второй брак длился 11 лет, но просто чувства угасли и как бы спокойно, цивилизованно с женой развелись. Просто жили как соседи одно время. Ну, вот третий брак, сейчас я, получается, 8 лет в третьем браке. Все хорошо, то есть любовь, чувство, все продолжается. Просто, видать, я долго искал свою женщину.
Ну, это поиск. Вот вы говорите, это поиск. Поиск чего-то правильного. Да.
Да, поиск своей второй половины, как бы это банально ни звучало. То есть ни гулянок, ни пьянок, ни измен, ничего не было. Просто вот чувства утухали и спокойно разводились. А сейчас все хорошо, я нашел свою женщину.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Искунцев. Ну, вы знаете, как говорит мировой юморист Сирил Паркинсон, вообще-то брак раньше был рассчитан на 10 лет, когда он создавался. Вы знаете, через 10 лет, как он пишет этот известный юморист, что кто-нибудь обязательно доумирал, а человек вступал в новый брак. Поэтому мой вывод простой. Брак, третий брак, да. Совершенно нормально.
Брак — это такое дело, которое на 10 лет, говорит Елена Искунцева, ссылаясь на авторитетное мнение. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Я хотел бы поздравить Карпина. Молодец парень, он в поиске, да. Я думаю, что это не последний его брак.
Но,
его трудно уже может остановить, потому что он всю жизнь теперь будет искать именно жениться. У меня Шурин такой.
Вы хотите сказать, что это не ветреник, это человек, который ищет идеал.
Да. Он будет до глубокой старости, будет поиск. Я говорю, у меня просто Шурин такой,
он трижды был женат. Но подождите.
И сейчас он живет с гражданской женой. Он семь таких крупных женщин было у него по 10 лет.
Таких крупных женщин, как вы сейчас хорошо сказали. Вкусно. Да, но да. Все-таки вот это скорее хорошо, но мы же понимаем, что идеала не бывает.
Ну, вот я, например, знаю семью, дедушка, дай бог, ну, умер, царство небесное. У него была единственная жена, он больше ни любовниц, никого не имел. И вот он всю жизнь с ней прожил, по-моему, лет 65. Вот.
Но мы же с вами не знаем, может быть, он просто смирился и не стал искать идеал.
Нет, он такой, она с ним вместе, жена работала всю жизнь, он с ней был, ну, они практически не разлучались.
Ну, хорошо, если даже есть какой-то случай, когда человек нашел идеал, мы же понимаем, что идеальное — это почти недостижимое. Ну, слово в русском языке такое даже.
Нет, все бывает в жизни. Я вот сам в поиске, мне уже 59 лет, да. Ищу, но никак пока не нашел.
Понятно.
А за Карпина я рад очень. Молодец парень. Он будет долго еще искать и всю жизнь.
Пусть найдет.
Каждой женщине он что-то свое находит, понимаете. Есть такое человек, это же такая...
Ну, то есть, с вашей точки зрения, он все-таки это не очень правильно. Но скорее тот дедушка. Нет, правильно.
Да, к сожалению, вот он...
Все, я понял.
Поиски всю жизнь, к сожалению.
Все, а поиск — это на всю жизнь. Лучше все-таки попытаться найти сразу. 7373948, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, здравствуйте, Елисей Мытищи. Вы знаете, моему дедушке 84 года, в 55 он женился в четвертый раз. Знаете, чем он руководствуется?
Так расскажите же скорее.
Как он говорит, это просто потрясающая фраза, он говорит, ну, люблю я это дело, люблю.
Люблю поиск?
Любит женщин. В хорошем и в очень хорошем понятии этого слова.
Женщин вообще, не одну конкретно это неинтересно.
Ну, вот он такой любвеобильный, вот дедушка, по-моему.
Ну, есть такое слово ветреник. Вот есть такое слово ветреник, это про вашего дедушку?
Вы знаете, он опять начал ухаживать на расстоянии по скайпу за моей бабушкой, его первой женой. Вы представляете, 84 года.
Понятно, спасибо. Алексей Врач пишет, ну, можно ведь один раз жениться, а потом искать, главное не венчаться, нет? Да это обычно, пишет Юрий, разводится не из-за мифического поиска, а порой просто люди надоедают друг другу. А в следующий раз пусть гей-брак попробует, раз все равно так несерьезно относится к браку, пишет Алексей Фрей. А 7373, должно быть 5 браков, как у Пугачевой в песне «Любовь, похожая на сон», утверждает 111-й. 654-й, браков должно быть столько, пока не найдешь очень богатую жену. Это вот это слишком приземленно. 7373948. Да и опять же, представляете, вот если у вас много браков, а вы все ищете очень богатую жену, ведь с каждой из них надо будет потом делить имущество. И вам надо следующую искать, а вы еще с этой имущество не поделили. 7373, непрактично как-то. 7373, надо сразу тогда богатую найти. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Москва. Смотрите, могу на своем примере сказать. У меня брак первый, у моей супруги третий. Первый был в 17 лет, специально ее эмансипировали, все. После, ну, это был, понятно, что какой-то ветреный брак. После этого развелась, заново женилась. Я ее, можно сказать, отбил. Мы с ней поженились, живем вот счастливо вроде. И ничего другого не планируем. И я больше ничего не хочу. Я, может быть, нашел свое.
Но в то же самое время. Но подождите, секунду, я просто попрошу уточнить. Потому что, вот смотрите, вы говорите, что у вашей жены вы третий.
Да.
И вы при этом упомянули вот эту вот историю. Я ее отбил.
Да.
То есть получается, что она-то особо не искала. Вы ее, что называется, силой взяли.
Добился, да, добился.
Ага, хорошо, с этим понятно. А теперь второй случай, который вы хотели описать.
Второй случай. У моего близкого товарища, моего хорошего друга, папа имеет, по-моему, крайний раз мы считали 8 браков. Когда мы с ним были на застолье, он сказал, все очень просто. Встретил даму, увидел, полюбил. А если полюбил, значит, должен быть ребенок. Если есть ребенок, значит, должен жениться.
Ну, вот это понятно. Это мужик. Ну, да. Понятно. Давайте вот что сделаем. Давайте все-таки попытаемся определить отношение аудитории. 134-21-35. Много браков – хорошо. 134-21-36. Много браков – нормально. Ну, жизнь такая, понимаете, это нельзя ни хорошо говорить, ни как-то осуждать нельзя тоже. 134-21-36, нормально. 134-21-37, плохо. Много браков, плохо. Ну, это как-то вот ветреник, вот это все оттуда. 134-21-35, это хорошо, человек ищет, человек находит идеал, взаимоотношения в семье лучше. 134-21-35, хорошо. 134-21-36, нормально. Нельзя это ни осуждать, ни, ну, не знаю, может быть, хвалить тоже нельзя, но это нормально, такая жизнь. 134-21-37, это плохо. Голосование идет. 7373948, телефон прямого эфира. Это не ветренность, это порода людей поиска новых ощущений и чувств. Не обязательно даже плотских, об этом пишет 112-й. Это личное дело каждого, пишет 677-й. Алексей Врач все-таки пишет, когда третий у жены, это плохо. Не завидую, настаивает он. 134-21-35, когда много браков в одной жизни у человека, это хорошо. Он ищет, находит лучшее. 134-21-36 – это неплохо и нехорошо. 134-21-37 – это плохо. Голосование продолжается. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте.
Я вам скажу, живу с женой 50 лет. Женился я, женились мы, мне было 27, ей было 23. Живем счастливо и красиво. Конечно, у каждого по-разному случается, но вот у нас получилось так, и до сих пор ее обожаю. Я люблю тебя за то, что красива ты, словно птица на ветру волосы. Я люблю тебя за то, что добра во всем. Хорошо нам и тепло вдвоем.
А как вы относитесь к тем, кто ищет всю жизнь?
А кто ищет всю жизнь? Ну просто не получается у них, ведь... Ну как их осуждать? Каждый человек — это целый мир. Ну как их можно осуждать? Ну, него не встретил он.
Горе. Ну вы ему сочувствуете скорее, вот так как-то. Хорошо.
Честно говоря, сочувствую, потому что это беда. Вы знаете, сколько радости жить с женщиной одной, которой ты любишь. Я ей, вот смотрите, 50 лет живу, я ей до сих пор ноги целую, начиная с пальчиков.
Ну,
с пальчиком, ну, с пяточек.
Ну вот вы вот вам тоже повезло, но не всем же так везет.
Да, я считаю, что да.
Все. 7373948, телефон прямого эфира. Что это такое? Что это пирожок с гречкой? Что за... Какое пособие на ребенка? О чем вы вообще? 7373948. Продолжаем разбираться. Вот если вы слышите новость, он вступил в третий брак. Ну, в данном случае Валерий Карпин вступил в третий брак, опубликовал видео со свадьбы. Это третий брак. Это хорошо или плохо? Вот я пытаюсь... Вот это настроение. Когда вы слышите о том, что кто-то вступает в третий брак, вы говорите, ну, нормально... Или вообще ничего не говорите. Просто так вот. Это хорошо, 134-21-35. Человек ищет, человек находит. Наверняка счастлив каждый раз по-новому. 134-21-35, 134-21-36. Это неплохо и нехорошо. Я не могу оценивать, ну такая жизнь. Нельзя вот заранее все спланировать. 134-21-35 это однозначно плохо, потому что, ну и все такое. 134-21-37. Алексею Фрею вот не это важно, ему важно было ли Меладзе. Сколько денег потратил Карпин? Вот это, знаете ли... А что такое? Карпин имеет право. Не все мудреют и взрослеют с годами, не всем судьба благоволит в личной жизни, почему-то пишет 112-й. Кунжут не может понять, что в голове у восьмой жены, которая знала, что у мужа 7 детей от 7 браков. 7373948, телефон прямого эфира. Спасибо всем, кто голосует. Интересно, что получится в результате голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вообще, вот мужчины все-таки такие сволочи.
Ой-ой-ой, давайте.
А имея каждый брак, получается ребенок. А вы чего о детях не говорите? Это безотцовщина, это так страшно. Ой, ужас, стыдно мне просто за вас.
Значит, еще раз, алло. Вы здесь?
Да, да.
Так все-таки, когда вы слышите, что мужчина или женщина вступает в третий брак в жизни, это плохо, говорите вы?
А вы знаете, сейчас как женятся-то? Раз и на матрас. Не думают о будущем.
Неважно как, для вас это плохо или хорошо, когда вы это слышите?
Вот я считаю, что нынешняя публика мне аморально. Это моя точка
плохо.
Зрения.
Аморальные вот эти, у которых третий брак. 7373948. Это плохо, 134-21-35, когда вы узнаете, что кто-то вступил третий брак, несколько браков в жизни. Или это хорошо? Голосование. Это хорошо, 134-21-35. Ну, как-то все равно, не могу оценивать. 134-21-36. 134-21-37, это плохо. Голосование продолжается. Выясним отношение аудитории к подобного рода новостям. Слушаем вас, здравствуйте. Не слышим. Алексей Фрей пишет, что у женщин выбора-то нет, нас же мужиков-то меньше. Поэтому мы-то можем с жиру виситься, знаете ли. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня чуть был не случился третий брак, но формат вот именно развода, он расставил все точки над «и», и опять люди стали любить друг друга. Вот
это как?
Такая вот история.
Это как? Вы начали было разводиться, но когда поняли, сколько документов...
Да, за день до развода мы решили продолжить жить.
Это ваш случай, но теперь, уже учитывая ваш опыт, вы когда слышите, что кто-то вступает в третий брак, вы... Это что для вас?
Хорошо, неплохо. Нехорошо, неплохо. Да, вот права была женщина, потому что есть дети, есть всякие разные варианты. И сказать однозначно, что это именно вот в этом случае хорошо, в этом случае плохо, или во всех случаях хорошо или плохо, нельзя.
Это неплохо. Я понял, спасибо. Это неплохо и нехорошо, это жизнь, пишет 864-й. Игнат пишет, что это для детей плохо, но для родителей-то это хорошо. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Филипп Химки. Я вот осенью женюсь первый раз, надеюсь, последний, потому что у Матурмана есть такая строчка в песне: «Какой же я был дурак, если бы знал, что ты меня бросишь, сэкономил бы». Вот надеюсь, что мне не придется сэкономить.
Но вы только надеетесь.
Надеюсь, конечно.
Когда вы слышите, вот сейчас, в нынешнем, вот в этом, в фазе подготовки к свадьбе, вы слышите, что кто-то, ну вот в данном случае Карпин, третий раз женится. Вы ему завидуете или вы думаете, не повезло человеку?
Ну, я Валерию Георгиевичу, наверное, не буду завидовать.
Нет, сейчас мы не конкретно про Карпина говорим, а вот мужчина или женщина, третий брак. Завидуете или скорее?
Нет, я думаю, что я не буду завидовать этому человеку, я считаю...
То есть вы бы хотели, вот как вот встретил, так и всю жизнь?
Да, именно так. Потому понятно. Что это, я считаю, самое лучшее.
Интересно, что люди такие истерички, что так легко принимают решение разводиться, небось, при любых разногласиях кричат «разведусь». Максим пишет: «Я у своей девушки буду третьим мужем, если дело дойдет до свадьбы, но ничего плохого в этом не вижу». Ресориус пишет: «Но самое главное, ведь это любовь. Получается, жить с нелюбимым человеком невозможно, да, и тогда надо менять». Если любовь проходит. Что у нас получилось в результате голосования? Сейчас узнаем. Останавливаю голосование, и вот что. Это хорошо, что человек ищет, находит новых партнеров, 15%. Это нормально. Это жизнь. 39%. И, наконец, 47% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что если человек не однажды женат или замуж не один раз выходила женщина, то это плохо. 47%. Вот так вы проголосовали. У нас еще одна минута, чтобы поговорить о пробках на московских дорогах.
В движении.
Итак, что у нас в движении? Уже меньше минуты даже. Я, наверное, сам... сможете дозвониться? Дозванивайтесь, рассказывайте, что на московских дорогах за окнами вашей машины. Уже 4 балла. Через час будет 2-бальные пробки всего. Но по-прежнему проблемы в районе ВДНХ, по-прежнему проблемы на внутреннем КАД в районе Строгина. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Внутренняя сторона МКАД между Берлево-Западной и Варшавкой без признаков ни аварий, ни гаишников, ничего. Еле прилетели, потом на 30-м километре без всяких видимых причин раз и поехали.
Так бывает. По каким-то причинам также внешний МКАД не едет от шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе. И да, третье транспортное кольцо от Беговой как останавливается, так и стоит практически без движения до Савеловской эстакады. Прямо сейчас прогулки по Москве.